С личным компьютерщиком-гуру я собирался сойтись еще в первый день своего приезда на остров. Близкий к руководителю человек, владеющий исключительным правом проникать, в разумных, конечно, пределах, в личные дела Королева А.Д. и возглавляемой им организации, имеющей доступ к служебной и личной переписке гуру. Этот человек представлялся мне одной из самых ценных фигур в окружении моего оппонента. Внешне немного рассеянный, погруженный в свои думы компьютерщик по имени или по кличке Нику Факс, был человеком невысокого роста, хлипкого телосложения, коротко стриженный, с большими умными глазами. Последнее можно было установить только в случае, если он смотрел прямо на вас, но чаще всего взгляд его блуждал где-то в виртуальных мирах, и на землю спускался очень редко, только в самых исключительных случаях. Мне удалось познакомиться с Факсом за несколько часов до отъезда. Он только что закончил упаковывать оргтехнику, сидел на крыльце избушки среди коробок и задумчиво смотрел вдаль. Познакомиться громко сказано. На самом деле мы перекинулись несколькими дежурными фразами насчет погоды и скорого отъезда, но мне было достаточно и этого. Я понял, что это за человек, полностью подчиненный обожаемой им технике, не вникающий в события, бурлящие вокруг, и, как следствие, подверженный чужому влиянию. Главное условие существования Факса — иметь возможность ковыряться в компьютере и прочей аппаратуре, а где и для кого — дело второе. Я был готов поклясться, что он не имел никакого представления о том, где и с какой целью находится. Вся эта канитель с островом и регулярными турами за границу его как будто не касалась. Наверняка и сам гуру был такого же о нем мнения и держал парня исключительно из-за его технических способностей. На острове сойти с ним у меня не было возможности. Но, заручившись в последний момент вниманием и, кажется, доверием, я решил дожать Факса уже в Москве. Отчасти это стремление поддерживал и тот факт, что мы с ним попали в группу приближенных гуру, каждый по своим качествам. Задумка моя заключалась в том, чтобы под благовидным предлогом заставить компьютерщика совершить служебное преступление. Дать мне возможность ознакомиться с секретными файлами, хранящимися в компе гуру. На худой конец я согласился бы довольствоваться его перепиской. Дело, безусловно, рискованное. Но после того, что рассказал мне в ту ночь гуру, я был просто обязан получить нужные мне сведения. Рассказ таинственного мудреца сводился к воспоминаниям о его военной молодости. Оказавшись в Камбодже, на самом переднем крае, он стал свидетелем страшных преступлений, совершенных американской военщиной и ее пособниками. Я помню, как преобразился мой собеседник. Вместо благообразного, спокойного созерцателя передо мной вдруг возник человек, реально прошедший по краю бездны, видевший кровь стариков и слезы детей, горевший в огне, чудом разминувшийся со смертью. Зачем он мне все это рассказывал? Я долго думал и понял следующее. По всей вероятности, он никому об этом раньше не рассказывал. Ну, разве что по долгу службы. Такими подробностями не украсишь застолье или урок в школе. Подобные переживания нужно хранить в себе. Что он и делал. Может быть, и есть 2-3 человека, слышавшие эти истории, но все они, скорее всего, люди из разных компаний или даже из разных слоев общества. Гуру явно не хотел, чтобы эту его боль обсуждали за его спиной, поэтому и говорил с людьми, заведомо незнакомыми друг с другом. Другое мое предположение строилось на том, что, взяв меня в перекрестие своего внимания, он во что бы то ни стало захотел убедить меня в том, что ничем преступным не занимается. Отсюда альбом с отчетами о благотворительности, а следом откровения времен военной молодости. И я должен признаться, это сработало. Я еще больше укрепился во мнении, что Королев А.Д. безопасен. Конечно, при первой же возможности я доложу об этом разговоре Левашову. Пусть он делает свои выводы. Кстати, он ждет меня завтра во второй половине дня. Первую я выпросил для встречи с Факсом. Но буду делать упор на то, что их подозрения в отношении гуру беспочвенны. По крайней мере, на сегодняшний день. Работу в этом направлении я завершать не собирался. Тем более, не я ее инициировал. Но первое впечатление от встречи с гуру я уже составил. Гуру попросил меня зайти к нему с утра, часов в 10. Когда он спросил, помню ли я адрес, на моем лице скользнула самодовольная улыбка. Конечно, детский сад и соблазнительную даму я хорошо запомнил. Гуру в ответ лишь улыбнулся, видимо, пожурил себя за то, что забыл, с кем имеет дело. Я решил прийти раньше назначенного времени и, воспользовавшись случаем, поговорить с Факсом, лишь бы он был на месте. Расчет мой оправдался. Офис по-прежнему выглядел полуживым, шумная деятельность могла привлечь ненужное внимание. Но два человека уже были на рабочих местах, дама-менеджер и Факс. С дамой мы вежливо обменялись улыбками, с Факсом поздоровались за руку. Верный знак, что человек принимает тебя в свой круг. Хотелось пошутить. Какая честь! Теперь не буду мыть руку до самой смерти. Но такая банальность в сложившихся обстоятельствах показалась мне нелепой. К слову, хочу заметить, что мытье рук — дело весьма ответственное и важное. Просто подставить ладони под кран может каждый. А вот как правильно вымыть руки, знаю далеко не все. Эта процедура особенно важна в период, когда вокруг вас бесчинствуют различные вирусы. В этом случае гигиена рук приобретает статус необходимой обороны. Главное условие — мойте руки два раза подряд. Однократная помывка рук практически не имеет никакого эффекта, даже если при этом вы используете антибактериальное мыло. Если хотите отогнать простуду, мойте руки дважды горячей водой и тут же насухо вытирайте. Факс собирался было скрыться за дверью в свой маленький офис, но я поспешил задержать его. Походя убедившись, что никого рядом нет, я взял его за рукав куртки и сказал прямо в ухо: «Есть дело». Он рухнул со своей орбиты к двери кабинета, вскочил, отряхнулся и уставился на меня непонимающим взглядом. «Надо поговорить». Я попытался вдавить технаря в его логово, но парень неожиданно оказался чересчур крепким и устойчивым. Он уперся, охраняя свое убежище от посягательства незнакомца, и в кабинет меня не пустил. Пришлось шептаться в дверях. «За Артуром Дмитриевичем идет охота». Я постарался голосом изобразить степень серьезности раскрытого заговора, но на парня это не произвело никакого впечатления. Похоже, он снова поднимался в облака. Нужно было удержать его на земле хотя бы на ближайшие 5 минут. Меня прислали помочь ему. Они захотят получить всю информацию, связанную с деятельностью «Акваматор», чтобы использовать ее против твоего начальника. Я здесь для того, чтобы предупредить его и спасти идею. У парня в глазах появился проблеск мысли. Значит, начинает слушать. С обыском могут прийти в любой момент. Может быть, даже сегодня. Нужно срочно пересохранить секретные файлы и особенно личную переписку Артура Дмитриевича. Возможно, кое-что придется уничтожить. Конспирация, сам понимаешь. Мы уже говорили с ним об этом, он согласен, чтобы на первое время я спрятал эти материалы у себя. Опасно, конечно, но на некоторое время можно. Я иду на это только из глубокого уважения к твоему шефу, я верю в его дело. Он настоящий подвижник. Сколько времени потребуется, чтобы заархивировать файлы? День. Парень начал врубаться, как только услышал знакомые термины. Файл заархивировать. А быстрее нельзя? Нет. Слушай, а можно я сначала посмотрю, что именно нужно сохранить? Это много времени не займет. Ты откроешь, я пробегусь, а? Наиболее важными будут материалы, касающиеся поездок за рубеж. За них очень удобно зацепиться и сфабриковать любые обвинения. Эти файлы нужно спасать в первую очередь. Даже можно так, только их, остальные подождут. Ну что, когда приступим? Парень не отвечал, как зависший компьютер. Только что смотревший мне в глаза, он медленно перевел взгляд за мою спину, сосредоточив внимание на каком-то отдаленном предмете. Понимая, что просто словами растормошить его не получится, я решил разделить его интерес и обернулся в направлении его взгляда. В двух шагах от нас, невозмутимо и, видимо, уже давно, стоял гуру.